Боже святой, мы благодарны Тебе за это чудесное время, которое Ты нам даровал, чтобы мы могли сегодня читать Твои священные строки, переживать еще и еще раз Твое присутствие, узнать Твою волю и понимать время, место и значимость Твоих слов, значимость наших отношений с Израилем, значимость наших отношений с Тобой, значимость наших отношений в нашем сердце и в желании понимать и познавать Тебя. Поэтому я прошу Тебя, особенно благослови нас. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным. А за все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. Раскрой сердца наши к разумению Писания, чтобы у нас было видение и ведение. Хорошо. Итак, глава Пинхас. И интересная глава. Спасибо, Зоечка, что поддержала. И жил Израиль в Шитиме, и начал народ блудодействовать дочерьми Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам им. И прилепился Израиль к Беал-Пеору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. В этих трех стихах заключена масса информации, причем достаточно конфликтной. Вообще непонятно, как такое могло произойти после таких слов, когда Билам говорит об Израиле: «Благословен Израиль, благословены шатры твои, Иаковы. Кто благословит Израиль, благословен будет, то проклят будет». И вдруг, после таких прекрасных слов, после таких прекрасных благословений, выясняется, что Израиль живет в удивительном месте, которое называется Шитим, под тенью этих акаций. И вдруг он начинает блудодействовать с дочерьми Маала. Но мы знаем с вами, что, собственно, на тот момент запрета на то, чтобы иметь с другими народами какую-то связь мужчины и женщины, не было. Оно появится немножко позже, в связи с вот этими проблемами. Чтобы не увлекли вас эти милые дамы к своим богам. Собственно, дело не в национальности, а дело в том, что когда мы делаем выбор, мы должны понимать, что духовный мир, он очень сложный. Настолько сложный, что чтобы открыть глаза человеку и чтобы он увидел что-то, иногда нужны десятки и десятки лет. Иногда это происходит быстро. Но чаще всего неверующие стягивают и делают верующую сторону неверующей. Потому что стянуть снизу, сдернуть, гораздо легче и проще. Поэтому Писание в данном случае начинает нас мотивировать о том, чтобы мы брали из своей среды. Чтобы нас не стянули потом к блудодейству, чтобы нас не стянули потом к разврату, чтобы нас не стянули потом к проклятию. Ведь мы двинулись вперед. Мы двинулись навстречу Творцу, и у нас в сердце живет огонь, чтобы говорить с Ним, общаться с Ним. Но что нам мешает? Прошлое служение мы с вами говорили, что мы все смотрим, как Шауль сказал, как бы сквозь тусклое стекло. И это тусклое стекло как раз-таки, мы как бы только силуэты различаем, а пророки, они видят лицом к лицу. То есть Моше видел лицом к лицу, Билам видел только сквозь тусклое стекло. И то, что он видел, то он, собственно, и говорил. Если мы даже с вами, вот представьте себе, что стекло, например, зеленого цвета, то вы все будете видеть в зеленом цвете. Есть и стекло желтого цвета, красного и так далее. Сам объект от этого цвет не меняет, но меняет цвет то, что мы видим, потому что мы видим сквозь это стекло. Так вот, наша душа, она изначально дана каждому, ну, прекрасная и богатая. А по тому, как мы идем и где мы идем, мы ее делаем такой, какая она есть у нас сегодня. И потом мы уже смотрим сквозь призму нашей души, такая, какая она стала. Поэтому вы, наверное, много раз слышали, что ты человеку говоришь одно, а он слышит абсолютно другое. Потому что он слышит через призму своей души, через как бы вот это стекло. Так вот, смотрите, казалось бы, такое мощное благословение над всем Израилем. И вдруг начинает благодействовать с дочерьми Моава. Значит, получается, когда мы смотрим в общем, Израиль прекрасен. Когда мы приезжаем туда, начинаем ходить по городам, мы видим там точно такие же гей-парады, мы видим там таких же людей, которые грешат и живут непонятно какой жизнью, хотя ходят на этой святой земле. И логически это представить себе невозможно. У нас в субботу, когда служение шло, вдруг такой гром прошел. И я увидел, это с барабанами идут массы народа. Гей-парад прямо перед нашими окнами. Тут шаббат идет, а у нас двери открыты всегда. И они, их так много. Это такое сумасшествие. Идут пары девушки, идут пары мужчины. И их так много, они идут и идут нескончаемым потоком. Гремит эта музыка, они привлекают к себе внимание, полиция их охраняет. И я подумал, вот тут вот с одной стороны стоит Израиль, вот идет прославление, вот идет шаббат, священное собрание. И буквально в 2-3 метрах отсюда на дороге идет гей-парад. То есть есть и доброе, есть и плохое. Именно вот это мы и должны с вами рассмотреть и разглядеть в этой главе Пинхас. Что же тут происходит? Не весь Израиль плохой, но не весь Израиль и святой. То есть есть проблемы. С чем же эти проблемы связаны? И жил Израиль в Шитиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. Обратили внимание, с кем начинает он блудодействовать? Запомните, пожалуйста. Моавитяне. И приглашали они, то есть моавитяне, народ к жертвам богов своих. То есть они приносили жертвы богам своим и приглашали товарищей евреев. Ну, вроде бы, и что плохого? Вот у вас своя религия, а у нас своя религия. Но мы как бы не воинствующие люди. Мы такая религия мирная, мы воспринимаем всех одинаково. Как сегодня говорит вот буддизм, да? Они принимают и Иешуа, они принимают и Мухаммеда, и того, когда как бы все хорошо, понимаете? И вот здесь вот такая же самая история. Почему нет, люди приносят жертвы своим богам, а я вроде бы как не приношу, но вот тут рядышком стою, пришел туда. А чего ты туда пришел? Вот и вопрос, откуда же они там появились, когда они приносят жертвы богам своим? То есть они находятся на территории вот этого Моава, те поставили лагерь вокруг лагеря Израиля, сделали как бы такой базар, и они туда приходят для того, чтобы покупать, знакомиться с девушками, начинают с ними дружить, и что-то там происходит. То есть евреи выходят за стан, в чужой лагерь. А в чужом лагере, ну, мы можем как-то порядки свои в чужом доме устанавливать? Нет, не можем. То есть и они как бы не могут. Так в чем вопрос тогда? Что за проблема? Но приносят они там жертвы своим богам, а мы тут вроде как пришли на базар что-то купить. Ну и что тут плохого? Вопрос. Ирина, что скажете? О, у нас сегодня две Ирины. Тогда Ирина Сорокина.
Что сказать, я не знаю.
Ух, ты так вообще шепотом говоришь там что-то.
А у меня дитё спит.
А, дитё спит. Окей, ну вот, что плохого? Ну люди пришли, они там приносят жертву, ну и что, мы-то что? Рядушком там, тут ходим, ничего страшного.
Ну, в принципе, когда человек рядышком ходит, то на него это тоже влияет. Ну, то есть он...
Атмосфера.
Да, и атмосфера влияет. И, ну, в принципе, это как зараза.
Ну что-то ты начала говорить и не закончила.
Ну я говорю, что это, допустим, на них влияет вот эта вот атмосфера, обстановка влияет на Божий народ. Вот. Даже если они этого не делают, но они это видят.
Видите, и приглашали они народ к жертвам богов своих. Они их приглашали, они их не заставляли. То есть хочешь иди, хочешь не иди. А народ
смотрит. Искушали, значит. То есть.
Приглашали. Ну придемте в наше собрание, посмотрите, как у нас тут тот. А мы к вам, а вы к нам. И вот мы мирная религия такие. И будем сосуществовать вместе. Мы вот жертву своим богам приносите, а вы жертву своим богам приносите. Ну и что? У вас вот русский бог, у нас еврейский бог. А у немцев немецкий бог. У них вот своя вера как бы, да? У каждой национальности своя. Вот у православных это значит русское. Католические значит немцы. Мусульмане значит кто там? Арабы, казахи там и так далее. Вот и смотрите. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их. Вот где проблема. Они ели жертвы их. И кланялся богам их, то есть поклонялись вместе с ними. Как такое возможно после того, что произошло в Египте? Как такое возможно после того, как 40 лет ходили по пустыне, и отцы уже умерли, и это новое поколение, которое родилось в пустыне, которое знает Господа, смотрите, и начали поклоняться другим богам. Ну, Гала, наступило твое время. Скажи, пожалуйста, нам, что это такое? Как такое может быть?
Ну, да не будет у тебя других богов. Они, во-первых, нарушили заповедь. И почему они прилепились? Да? Потому что они именно, мне кажется, ели через еду. Вот как-то это связано с едой. Участвовали, вот. Съедали идоложертвенно, именно ели. И через это. Так как мы вкушаем там хлеб и кровь, да, Христа, а тут они едят, ну, и также в них входит все это, нечисть эта вся. И они прилепляются именно через вот еду. А почему они, ну, как вы говорите, они вышли, они выходили за стан, шли к чужим людям, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят, да? Такая есть поговорка. Поэтому они не могли там свое что-то, ну, как бы, и участвовали, но я не знаю, почему. Может быть, они не знали, что через еду это все входит в них. Но был от Господа такое, как говорится, ну, заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Но там, наверное, не было подробно, что не ешьте жертвенное, вот идоложертвенное, что это нельзя вкушать.
Как
через
же не
это
было?
Входит в нас, через еду, так же, как через наши глаза, через наши уши, все это входит в нас. Ну, это мое такое мнение.
Очень, очень хорошая точка зрения. На самом деле это было сказано. Ничего идоложертвенное, чтобы в ваши уста не входило. То есть это запрещено. Смотрите, номер один. Здесь совокупление идет с дочерьми Маала. А когда мужчина с женщиной соединяются, они соединяются ведь не только физически, они соединяются и духовно. То есть это люди, которые поклоняются другим богам. И насколько мы с вами знаем, этот Билам, который пошел и по дороге остановился возле Медьяна и объяснил им эту ситуацию. А Медьяне уже научили Моав. Те послали самых красивых девушек туда, поставили лагерь, и вот это все началось. Отсюда говорится, что красивая женщина может увести человека куда угодно. Может привести его к Богу, а может привести его и к идолу. У красивых женщин есть мощное оружие, и они его тут используют. Так вот, смотрите. Через этих красивых женщин, казалось бы, как такое возможно вообще? Они начинают, номер один, есть с ними вместе, поклоняться их богам. И еще больше сейчас увидите. А как же они поклоняются своим богам? И что за это за боги такие? И прилепился Израиль к кому? К Баал-Пеору. И воспламенился гнев Господень. Помните, мы с вами говорили, что такое поклонение Баал-Пеору? Кто-то помнит?
Ну, то есть они сходили на эту гору и традиционно становились спиной к этому жертвеннику. Это было
больше.
Совместное испражнение.
Да, это было всеобщее испражнение. Вы представляете, какая мерзость? Вообще, как такое может человек до такого догадаться? И как такое можно вообще придумать? Вы представляете? Собирается около 1000 человек, и все вместе испражняются, и этим они поклоняются своему Творцу. И вдруг появляется святой Израиль, который вырос, родился в пустыне, среди огня, который ночью давал тепло, среди облака, которое давало, манну, которую ели. Они родились вместе с этой верой. Они родились и жили. И вдруг они приходят вместе, вы представляете, они же вместе с ними делают это всеобщее испражнение. Дальше читаем. Я просто хотел, чтобы вы поняли, что там происходило. Там происходило не только совокупление мужчины и женщины. Оно не было запрещено на тот момент. Но было поклонение другим богам. Причем, вы посмотрите, и прилепился их Израиль. Вы знаете, что такое прилепился? Прилепился, это означает соединился и стал одним целым. Догнал. И прилепился так, что отлепился от своего бога. Ну и естественно, когда эту всю мерзость Бог увидел, то написано, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моше, возьми всех начальников народа и повесь их к Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моше судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. И вот некто из сынов Израилевых пришел к братьям своим, привел братьям своим мадианитянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израилева, когда они плакали у входа скинии собрания. Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священник, увидел это, внука Аарона, встал и среди общества взял в руке копье и пошел вслед за израильтянина в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево его, и прекратилось поражение сынов Израилевых мгновенно. Умерших же от поражения было 24 тысячи. 9 стихов. Вы посмотрите, сколько здесь информации и сколько здесь произошло событий. Итак, мы с вами уже разобрались, что началось поклонение другому Богу, причем в какой форме. И суть здесь не столько в блуде, хотя блуд – это как бы тот самый шаг, то есть совокупление с другим народом был тот шаг, как бы первый шаг, через который был произведен второй шаг, третий шаг и четвертый. Потому что дальше уже и вместе покушали, потому что дальше уже и вместе и Баал-Пеору поклонились, потому что дальше уже начинается все точно так же, как и у всех народов. И даже не заметили, как стали идолопоклонниками, и возгорелся гнев Господень. И смотрите, и сказал Господь Моше: возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева. Смотрите, как делает это Моше. И сказал Моше судьям Израилю: убейте каждый людей своих, прилепившийся к Баал-Пеору. Скажите мне, пожалуйста, в точности ли исполнил Моше указание Творца? Или он сделал свою интерпретацию? Кого мы сегодня не слышали? Мы Люду сегодня не слушали. Ваш бодрый голос, мы готовы вас слышать. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Хорошо. Ирина, Боб, я так понимаю, текст у вас перед глазами. Угу. Насколько Моше правильно исполнил повеление Творца?
Ну, ему было сказано начальникам, да, народу, а он сказал: убейте каждый людей своих, среди пившихся. Вау.
Ну и... Что мы тут видим? Он не в послушании, или у него что-то какие-то свои?
Но это были разве начальники, которые прилепились?
Ну вот у меня и вопрос, насколько он исполняет. Тут написано: возьми всех начальников под солнцем и повесь их. Помните, как змея медного повесили? Посмотрели на него, все нормально, и живы остались. А Моше делает по-другому. Он обращается к судьям и говорит: возьми всех. И сказал Моше судьям Израилем, 5 стих: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. То есть, видимо, там, скорее всего, были какие-то градации. Ну, может быть, градация первая, вторая, третья. На не все уж так сильно прилепились. Вот самых таких активных товарищей давайте выберем. То есть, собственно, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что, чтобы остановить гнев Господень, нужно убрать, наказать тех, которые как бы самые активные, которые увлекают за собой, которые в этом замешаны. То есть, если есть какой-то конфликт, ну, это такой легкий намек на ООН, когда разглядывают конфликт на Востоке, то надо рассматривать именно тех, которые как раз и зачинщики всего этого. И так Моше говорит: вот этих всех, которые зачинщики, возьмите каждый там в своей семье, посмотрите и убейте. То есть Моше как бы корректирует то, что ему говорит Творец. Насколько это правомочно? А? Зоечка, насколько это правомочно?
Имели право, что ли?
Ну, имел ли он право вот так вот делать? Ему говорят одно, он делает другое.
Нет, наверное, не имел.
Не имел?
Да.
Ну, хорошо. Вероника, ты как думаешь?
Да что-то я никак в тему не въеду.
А текст перед глазами?
Да.
все. Редакция не отвечает на вопросы, если нет текста перед глазами. Поэтому и въехать не можешь, потому что не следите за текстом.
Мне кажется, Маша, ну как бы вот эти вот все начальники, да, сколько их там было, 70 что ли, он же с ними, но это были его приближенные, это его люди, он, это было его ближайшее окружение. Я думаю, что он их жалел.
Ну вот это то же самое.
Как бы он же сам просил, что вот что я буду делать, ты на меня повесил весь народ. Угу. И Творец тогда сказал, вот собери ко мне всех этих начальников, и я их, ну, от тебя возьму на них, как бы вот, разделю от духа твоего, и они понесут вместе с тобой. И я думаю, он жалеет, и Маша думает, ну вот, если я их повешу, то опять мне придется одному все это на себе, ну, как бы, ну, я не знаю, почему-то, мне кажется, он их жалеет, и он немножко по-другому, убейте каждый, то есть он дает какое-то странное распоряжение, дает такую волю такую, но он как бы видоизменяет то, что ему Бог говорит. Я не представляю. Ну, я знаю то, что он жалеет своих начальников. Я вот так думаю.
Вопрос такой был, насколько это правомочно, его действие? Вы
я
поймите,
думаю,
что мы с вами...
Я думаю, что он ослушался.
Смотрите, мы с вами часто попадаем в такую ситуацию.
Творца не исполнил он.
Не исполнил. Мы очень часто с вами попадаем в такую ситуацию, поэтому мы и заострили здесь этот момент. Это уже не раз и не два, когда Моше интерпретирует слова Творца через свое понимание, как это вообще сделать. Для того, чтобы остановить поражение, которое здесь началось, нужно как бы зачинщиков вот этих основных, их выявить. И вот он их и пытается выявить, понимаете? Но не все начальники, не все они были в этом задействованы. И он это видит. И он берет ответственность. Обратили внимание? Вот он лидер какой. Он берет ответственность на себя, принимает решение и выявляет всех через, понятное дело, через судей, через начальников, выявляет те, которые прилепились к Баал-Пеору. Это означает, что не все и прилепились-то. Но поражение началось над всем Израилем. Вот этот момент у нас для нас очень важный. Смотрите. Мы стараемся выявить основную причину, почему идет поражение. Например, почему идет поражение в семье? Почему поражение идет, например, в какой-то общине идет явное поражение, понимаете? Один заблудодействовал, второй, третий, четвертый, пятый, другой то, один сбунтовался, третий еще что-то. Там хаос такой творится, вообще непонятно, как все это остановить. Но остановить можно только одним движением. Нужно выявить тех, которые прилепились к этому греху, потому что они все это видят теперь в другом свете. Они этот бунт и затевают. И часто можем мы даже оказаться теми самыми людьми, через которых идет этот самый бунт. Почему сегодня разваливаются общины и прочее? Потому что происходит вот такой вот бунт. Кто-то прилепился к Баал-Пеору. Ну, не просто так. Здесь.
А можно я вот хочу...
Пожалуйста.
А может быть, лучше было повесить 70 человек, чем потерять 24 тысячи? Получается, что Моше прав, а Творец не прав? Значит, было бы малыми силами. Остальные, может быть, отлепились бы от страха, потому что сами начальники повешены.
А можно...
Смотрите... Вы, наверное, я специально прочитал все 9 стихов, и вы сейчас, пожалуйста, сейчас будете говорить. Я специально прочитал 29 стихов, и в конце 9 стиха написано, что погибло 24 тысячи от мора. Их не повесили. Дальше, пожалуйста, кто-то хотел что-то сказать.
Ну, поражение.
Да, я слушаю.
Но поражение же шло. Я думаю, что если бы он исполнил, повесил бы этих начальников, то не было бы этого поражения, не наступил бы этот мор. Я это хотела сказать.
Хорошо.
А я хотела сказать, что вот они плакали, стояли перед Господом, а один берет и приводит эту мадиатянку, он ее приводит, не обращая внимания на то, что все плачут, просят перед Богом. Тут же написано в этом 6 стихе, что поэтому это правильно было, что так поступить. По-другому бы не помогло бы. Надо было вот тех, которые это делали, тех и наказывать. Я так думаю.
Ну, сейчас мы до этой истории тоже дойдем, мы пока немножечко аж шагом ниже находимся. Но для нас самое главное сейчас, Моше поступает по своему усмотрению, интерпретируя слово Творца. То есть идет прилепление к Беал-Пеору, то есть к такой мерзости, которую себе представить даже невозможно. Это явное выражение, это, наверное, все равно, что сегодня вот этот гей-парад. Это тоже страшная мерзость. И все идут, и радуются, веселятся, и пляшут. И молодежь смотрит и думает, вау, какие крутые ребята. Как модно одеты, какая музыка у них шикарная. Здорово все. Так вот, смотрите. Самое важное для нас понять, как остановить поражение. Ведь Моше – лидер, для него самое важное – как остановить поражение. И он это делает именно вот таким образом. Он выявляет активистов, выявляет прилепившихся, потому что они дают тон погоде. Они завораживают других. Он пошел, друга зовет, говорит, давай пойдем, там девочки красивые. Подумаешь, там у них есть, правда, условия там. Ну, там кое-что нужно будет сделать, прилепиться к Баал-Пеору, так называемое. Да, на самом деле там стоял божочек такой, вот, и возле этого божочка кое-что нужно было сделать. Но делов куча, за то, что это ж ничего не стоит, делов куча. Посмотри, как все красиво, как все здорово. Одного пригласил, второго пригласил, третьего. Здесь написано, что 24 тысячи от мора погибло. И я скажу больше, что эти 24 тысячи все были с одного колена, с колена Шимона. Итак, вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моше и в глазах всего общества Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания. Это то, что Ирина подметила. Так вот, у меня теперь с вами вопрос. Кого он привел? Мадианитянку. А мы в самом начале кого слышали? Кто блудодействовал? Первый стих. Начали блудодействовать с дочервями Моава. Откуда мадианитянка взялась? Вообще другой народ. И не простая мадианитянка. Она принцесса, как мы с вами дальше увидим. Дочь начальников мадианитян. И парень этот непростой израильтянин, начальник колена Шимона. Дальше написано, в глазах братьям своим мадианитянку, в глазах Моше и в глазах всего общества. То есть он ее не просто привел в стан, он ее прямо вот туда, к Моше притащил. А что он хочет сказать этим? Зачем он ее туда привел? Тут все плачут, народ гибнет. А он привел ее туда. Опа, это что такое?
Это не слышно?
Да. Кто-то звонит опять. Кто звонит, непонятно. Но мы попробуем сейчас восстановить справедливость. Или Аня звонит. Так. Смотрите, он приводит их в глазах Моше. В глазах Моше это означает, что при всем честном народе он приводит его и ставит, и все видят это. А Моше молчит. Почему Моше ничего не говорит ему? Ведь он привел мадианитянку. Ну, Гала, как ты думаешь, почему Моше молчит? Вот стоит и плачет, вот это лидер.
Я хотела спросить, я забыла, вот его тесть,
ага.
Яфор, был из какого колена? Из...
Ну, ни с какого он колена не был.
Ой, ну, а кто он был? Откуда он был?
Да, вот как раз он и был... Да, правильно, молодец, хорошая мысль у тебя.
Вот,
то есть жена Моше.
Да, я оттуда думаю, родственные связи какие-то тянутся.
А, не просто родственные связи, смотрите. У него жена мадианитянка у Моше.
А, ну вот.
Тот приводит эту самую...
Да, я это хотела сказать.
Да, тот приводит эту мадианитянку. И говорит ему, ну, как бы за кадром, понимаете? Он приводит их... пред лицом Моше. И как бы за кадром стоит мысль. Ну и что здесь вот такого я сделал? Хочешь сказать, что нельзя? Моше как бы, ну да, нельзя. А он ему говорит, а почему? Мне нельзя, а тебе можно. Понимаете, вот такой как бы идет диалог, которого на самом деле нету. Но у него нет, как бы это назвать слово, у него нет таких инструменталиев законодательных, с которым бы он мог разговаривать с ним. Нету запрета. И с другой стороны, у него у самого жена мадианитянка. Ну такие, если тебе можно, почему мне нельзя? Все плачут. Он берет эту мадианитянку перед всем народом, пред глазами Моше, проводит специально. Он же мог аккуратненько, вы обратите внимание, это же колено Шимона. Оно находится, по-моему, на восточной стороне, ой, извините, на западной стороне лагеря. Это с краю. Как раз между границей там, где как раз вот этот лагерь и устроили моавитяне, в котором они устроили базар. Почему они и были задействованы? Потому что их часть территории как раз и прилегала туда. Они туда и попали, там у них рядышком все это дело было. Так вот он мог точно так же с краю зайти и привести ее в свой шатер. Смысл-то был в другом. Во-первых, это была не моавитянка, а мадианитянка. Считается, что она была, вы представьте себе, это же принцесса. Чего ей вообще там делать? Жила бы у себя дома, где-то там во дворце должна была жить, отдыхать, купаться. Чего она тут в этой пустыне делать, как она тут оказалась? То есть туда выслали самых сильных колдунов, колдуней, то есть профессиональных жриц, и она была самая высшая жрица. Я читал сегодня в Мидрашах, красоты необыкновенная девушка была. Итак, приходит колено, глава колена Шимона, глава мадианитянок и пред глазами Моше. Он берет ее, весь народ плачет. Почему весь народ плачет? Потому что поражение идет. Дети гибнут. Мужья гибнут там, я не знаю. Мы не имеем информации, но мы имеем одну информацию. Буквально за несколько часов погибает 24 тысячи человек. Это ж мор идет. Там все взмолились, молятся. Не все же участвовали в этом Баал-Пеоре. И вдруг появляется вот этот товарищ. Специально перед глазами Моше проводит его к себе туда, заводит в палатку. Вот такой вот своего рода выдаст. Дальше. Когда они плакали у входа скинии собрания, Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священник, увидев это, встал из среды общества и взял в руки копье свое. Вошел вслед за израильтянином в спальню, пронзил обоих их, израильтянина, и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилева. Оказывается, достаточно было даже одного поразить, чтобы остановить поражение Израиля. Теперь, кто такой Пинхас? Здесь написано, что он сын Элизара, сына Аарона, то есть внука Аарона. Давайте посмотрим, кто такой Пинхас. У нас все записано. Шмот, 6 глава. А вот стих какой? По-моему, 25. Да, 25. Исход, 6 глава, 25 стих. Элизар, сын Аарона, взял себе жену, одну из дочерей Путиловых. Знаете, кто такие это были? Египтяне. То есть это были... Пинхас вообще переводится как чернокожий. То есть это были египтянки из вот этих вот... Я уже забыл, как эти народности сегодня называются. Но, в общем, это были чернокожие. И она родила ему Пинхаса. То есть это вообще мама была не еврейка. Мама была из дочерей Путиловых, то есть из жрецов египетских, которые были чернокожие. Она родила ему Пинхаса. Родился этот Пинхас. Понятное дело, что он внук Аарона. Но имеет ли право сам Пинхас на то, чтобы быть первосвященником? Нет. Кто он вообще такой, чтобы войти в палатку начальника колена Израилевых и убить его? То есть, смотрите, здесь рассматривается момент о том, что это, ну, не так-то просто все это было. Он берет, заходит, пронзил их обоих копьем. А если, допустим, этот Козба, или Зимри, сын Салу, начальник поколения Шимоновых, 14 стих здесь написано. А если бы он убил этого Пинхаса, когда тот зашел? Кто-то бы что-то ему сказал? Я думаю, что нет. Там вообще некоторые возмутились. Как, кто такой Пинхас, чтобы он зашел и убил там этого? А потом, смотрите, ведь тут написано, что прекратилось поражение сынов Израилевых. То есть, ведь он убить его мог и по своим причинам. Ну, например, он ему, у них там какой-то личный конфликт был. И среди этого личного конфликта он как бы воспользовался моментом, что вот этот в блудодеянии, и взял и использовал это в своих корыстных целях. Но Писание нам говорит, что остановилось поражение сынов Израилевых. То есть это побуждение было чистое. Вот именно за Израиль. Вот именно остановить поражение. То есть, ну, сегодня каждый может сказать, что я тоже ревную за Израиль, да? Вышел и пошел бить арабов по улицам. Кто где не встретит. Кто в Германии, кто еще где-то. И это можно сказать, ну, вот ревность у нас такая за Израиль. Ну, этого же никто не позволит делать. Здесь ситуация абсолютно другая. Здесь написано, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Моше, говоря, Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. А если бы он это не сделал, вопрос. Что весь Израиль поражен был?
Весь-то нет, наверное, еще какая-то часть, которая...
Но смотрите, что написано. Еще раз читаем. Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возреновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. То есть возможен вариант, что если бы он это не сделал, то вообще все погибли бы. Потому что Моше сказано было, возьми и повесь всех начальников. Он этого не сделал. Гнев Господень не остановился. А Пинхас остановил гнев Господень, поразив начальника сынов Израилевых. Он остановил смерть, вы понимаете, что произошло? И мотивация его была ревность. Он возревновал по мне среди их. Он возревновал по мне. По Богу возревновал, что Израиль – избранный народ. А вот теперь смотрите. Эти же самые моавитяне, эти же самые маадянитяне и прочие народы, которые поклонялись Баал-Пеору, и никто их не поражал. Жили себе и жили. А Израиль всего разочек. Сколько там дней все это продолжалось? Мы не знаем. Может быть 5 дней, может быть 7 дней, может быть 1 день, может быть месяц. Но начался мор мгновенно. В чем дело? Почему этим можно, а этим нельзя? Девора, добрый вечер. Почему этим можно, а этим нельзя? Почему этих сразу начинается истребление, мор какой-то, ужас? А эти живут себе припеваючи и поклоняются своему Баал-Пеору.
Ну, знаете, мне, ну, так грех говорить, но я так скажу, что мне все равно, что делают чужие дети. А со своих я спрошу. Вот так и Бог, наверное. Они там, это же он избрал этот народ, он им сказал, чтобы они и не участвовали с ними ни в чем, и чтобы они их ни богам не поклонялись, ну ничего, чтобы не делали, чтобы отделились. Я думаю, потому у него такая ревность, чтобы его дети, они ходили в святости и в чистоте. И Бог увидел, вот вы говорите, что могли его осудить за то, что он зашел в чужую комнату, да, когда там у того была любовь. Нет, Бог смотрел там на мотив сердца, насколько была эта ревность в человеке, что Бог видел это вот сердце, что он насколько возненавидел этот блуд, что он просто прошел и с такой силой он поразил их двоих. И Бог, видя это вот сердце, да, эту ревность против этого вот греха, он просто остановил. Ну, вот это мое мнение.
Помнишь, Вероника, у нас с тобой недавно разговор был. Почему вот эти живут как попало и живут хорошо? А с нас-то постоянно спрос. Вот, смотрите, ответ на наши вопросы. Потому что кого Бог любит, того и наказывает. Кого Бог приблизил, того Бог и наказывает. А нас Он всех приблизил. Мы же не сами к Нему пришли. Он приблизил нас через какие-то ситуации. Стало возможным это. С другой стороны, Девора сейчас сказала, что вот это мои дети, а остальные, я понимаю, что ей не все равно до остальных детей. Она просто повлиять на них не может. На своих еще как-то может. Потому что есть власть родителя. А с этими, ну, только можно посочувствовать. Что ты можешь сделать с чужими людьми? Только молиться за них. со своими как-то можно что-то сделать. Можно и спросить, можно и наказать, можно как-то встать, если они еще не в том возрасте, когда они уже тебя вообще не слушают. Помните, не существует у Бога деноминаций. Не существует у Бога любимчиков и нелюбимчиков. Но существует у Бога дети Божьи, Его дети. Дети – это все народы. Но Его дети – это те, которые уже пошли за Ним. Это те, от которых зависит святость в этом мире. Это те, от которых зависит атмосфера в тех городах, в тех школах и в тех общинах, в которых мы находимся. Это от нас зависит эта атмосфера. Мы создаем эту атмосферу. Мы своей жизнью. И если мы начинаемся поклоняться Баал-Пеору, то, извините меня, тогда весь этот мир просто погибает. И должен быть страх Господень. Мы должны точно знать, что с нас спрос совсем другой. Не такой, как со всех. Поэтому, если в твоей жизни происходят какие-то серьезные ситуации, и ты думаешь, ну почему на мою голову так все это сыпется? Почему у других так все легко, а мне так все проходится через кровь и слезы? И я как бы карабкаюсь на эту скалу, как альпинист, и пальцы в кровь, и гребу, и гребу, и никак достичь не могу этой цели, добраться до верха. А другие по подъемной, по канатной дороге легко и свободно, заплатив 5 евро, поднимается на эту вершину.
Я прошу прощения, просим, можно помолиться? Очень мрачает. Я не могу понять, что делать.
Не слышу. Что?
Я прошу помолиться за ребенка. У него очень большая истерика, не могу понять, в чем дело.
Хорошо. Сейчас мы закончим и помолимся. Окей, то есть смотрите, вот этот вот момент, по крайней мере, нас навевает на мысль, почему мы проходим такой трудный путь, почему мы иногда проходим через одиночество, почему иногда наши дети попадают в такие ситуации. Нужно посмотреть вовнутрь себя и подумать. Может быть, нужно покаяться. Вот весь народ плачет, смотрите. А на глазах у всех происходят такие вещи. И дальше. Посему скажи, вот я даю ему завет, мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем, и заступил сынов Израилевых. После Елизара первосвященником станет Пинхас. Именно там, с Иешуа бен Нуном, с Иисусом Навином. И именно от Пинхаса пойдет род первосвященников. Имя убитого израильтянина, который убит с мадиянкой, был Зимри, сын Салу, начальник поколения Шимона. А имя убитой мадиянки Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амора, племени Мадиамского. И сказал Господь Моше, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Пеором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитого в день поражения Пеора». Вот так заканчивается эта история. И продолжение ее будет, что дальше начнется война. На этой войне каким-то образом появится Билам, и его тоже там убьют. Каждый получает то, что он заслужил. Кровь за кровь, смерть за смерть. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь Твою. Мы прославляем имя Твое Святое. Прославляем небеса Твои святые. Ты великий, святой, всемогущий Творец. Мы любим Тебя, почитаем. Все в руках Твоих, Вседержитель, сила Твоя, могущество Твое. Все в руках Твоих, Боже. Мы дети Твои, Боже, которые приходим сегодня к престолу Твоей милости и благодати и просим Тебя, Боже, просто изъяви милость Свою, пошли ангелов сейчас прямо туда, к Люде, в дом Божий. Я прошу Тебя, пусть придет эта защита над ребенком Божий во имя Иешуа Мессии Божий. Пусть придет Твое присутствие в этот дом Божий. Пусть придет Твоя милость в этот дом Божий. Я прошу прощения Божия за этот народ, за ошибки этого народа Божия. Мы выступаем сегодня, Боже, и просим, Боже, во имя Иешуа Мессии. Ибо Он умер за грехи всего народа, народов всей земли. И остановил поражение народов. Поэтому мы провозглашаем сегодня, Боже, кропление Твоей святой крови над каждым домом Божиим. Кропление и откровение во имя Иешуа Мессии. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. И все скажем Амин.
Аминь.